Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Протоиерей Игорь Гагарин сегодня отвечает на них. Я Александр Ананьев. Сегодня мы говорим о послании апостола Павла, о лжи, гневе, краже, гнилом слове, кстати, отец Игорь, и прочих проявлениях человеческого в несовершенном мире, гневе, крики, злоречии, со всякую злобою. Вот мы сейчас говорим о лжи и пытаемся вывести, ну, такую понятную и максимально простую формулу о том, что такое ложь, когда она допустима, когда она недопустима, и что имеет в виду апостол. Кстати, этому можно будет посвятить отдельный вопрос. А я хочу обратить на 29 стих ваше внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Не совсем понятно, что такое гнилое слово. А вот дальше это раскрывается. «А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». За последние полгода у меня не раз было так, что у меня был простой выбор. Либо сказать то, что я считаю правдой, и тогда никакой благодатью там не пахнет. Я заставлю человека страдать, болеть, гневаться, печалиться и плакать. Либо не говорить ему того, что я считаю своей правдой, а сказать ему что-нибудь хорошее, что не будет правдой, но доставит благодать слушателю. Допустим, моей маме. И вот это очень важно. Получается, что, по сути, от нас Господь не требует того, чтобы мы встали и начали швыряться правдой в лицо. А требуется только одного — обнять человека, доставить ему благодать, заставить его не думать о плохом, а хотя бы на миг увидеть свет. И здесь уже не стоит вопрос, правда или ложь. Здесь стоит вопрос только в том, доставишь ты благодать слушающим или нет.
Вот вы знаете, вы очень много сразу вопросов здесь подняли, потому что у нас говорите о том, что такое благодать вообще-то.
Ну, для меня это синоним слова «любви». Вот в данном контексте.
Ну, в данном контексте понятно. Хотя у слова «благодать» тоже нравится нам это или не нравится, но много разных, наверное, оттенков значения. И если, вот видите, вы связали сейчас гнилое слово, это прекрасное такое выражение Павла, такое яркое, опять же, с темой лжи и правды. И поэтому я бы хотел бы сейчас, можно все-таки немножко вернуться назад, все-таки мне бы еще хотелось несколько слов сказать о лжи и перейти уже тогда и к гневу, и к гнилому слову. Вот знаете, о чем мне очень все равно хочется сказать сегодня, о том, что особенно, наверное, недопустима ложь в наших отношениях с Богом. И когда мы говорим вообще о вере, говорим о Боге, мне вспоминается одна очень яркая история. Тоже, кстати, отец Вячеслав Перевезенцев мне рассказывал про одну девушку еще в советские времена, которая заканчивала медицинский институт, и у нее какие-то были прекрасные успехи, она должна была поступить в ординатуру, и она хотела этого очень сильно. И с ней было собеседование. Ну, и там говорили слово за слово, там целая группа, там была людей, врачей, там, не знаю, еще кого-то, от кого зависело, примут ее или нет, и что-то так нечаянно, невольно у нее вырвалось, совершенно как по сути, ну, как Богу будет угодно, или, ну, как Бог даст, и так далее. И один из людей, там, который присутствовал в этой комиссии, он тоже так в шуточку задает и вопрос: «О, вы, может, еще и в Бога верите?» А она верила в Бога. И, хотя, на самом деле, была совершенно невоцерковлена еще тогда. Ну, и она как-то замолчала. И тут в комиссии уже ну, все, конечно, ожидали, что она скажет: «Да что вы, какой Бог там?» Времена-то были такие, когда считалось, что нормальные люди не могут верить в Бога. И «Ну-ка, что?» Она молчит. говорит. И тут уже комиссия напряглась несколько. Говорят, ну, а что ты молчишь, что может, ты действительно, что ли, в Бога веришь? Ну, и уже все, наверное, ждали. И она вот почувствовала, как она потом рассказала, почувствовала, что вот если я сейчас скажу, что нет, я не верю, что от меня ждут, я совершу, может быть, самый постыдный поступок в жизни, что я себе потом никогда не смогу простить. Я сказал, да, я верю. Просто сказал, да, верю. Ну, тут у всех стали кислые лица, все стали пожали плечами, никуда она не прошла. Но она никогда в жизни не пожалела об этом. Потом у нее все сложилось, кстати, хорошо, и Господь, понятно, что за такие вещи Господь дает человеку гораздо больше, чем человек потеряет. Но, тем не менее, вот такой пример, мне он очень восхищает, вот этот вот пример. Я бы сказал, знаете, еще, вот есть ложь, вот что касается наших отношений с Богом, здесь да, еще более страшно, когда человек лжет Богу. Мне тоже известна история про одного священника, которому, ну, там, дело в том, что в храме, в котором он служил, там был благотворитель. Но человек, он хоть и благотворитель был, но человек очень с нравственностью были очень большие проблемы, но церковь очень помогала. А когда иногда бывает, у нас есть такая опасность, когда кто-то от кого-то материально зависим, мы можем закрыть глаза на нравственность этого человека, как бы ее не замечать, потому что если мы начнем замечать, то прекратится материальная помощь. Вот. И вот этот человек попал под суд, и там, ну, действительно, он был виноват, и от того, чем закончится этот суд, во многом зависело, будет ли продолжаться эта помощь. И настоятель этого храма, вот, стал читать молитву там, где вот человек, помоги ему, несправедливо осуждаем, там, и так далее. Вот. И священник был молодой, который с ним служил, и он ему тоже дал, говорит, вот читай на литургии, вот после там особые прошения, вот, о том, что вы Господь вот этого человека, потому что вот он человек терпит несправедливость по отношению к себе, чтобы Господь ему помог. А он говорит, да как же несправедливость? Да все справедливо. На него никто не нападал. Там было то, что на него, дескать, напали враги несправедливо. Говорит, никто не нападал на него. Говорит, тебе сказали еще? Он сказал, не буду. Я не могу. Как я могу? Какой я священник буду, если я буду лгать Богу, зная, что это неправда? Ну, кончилось у него плохо. Ему пришлось за штат этому священнику потом уйти. Сейчас он опять служит, я имя не назову. Вот. Но вот такая ложь, понимаете, вот она страшна. Я помню, как тоже я шел к детям однажды в школе. Но был конфликт, я же, знаете, работал заучем, потом и сейчас бываю в школах часто. Была встреча с детьми, и мне сказали, что вот в этом классе у детей очень плохие отношения с классным руководителем. Они просто вот не переносят. И я как-то попытался, он говорит, может, вы как-то поговорите, объясните. Я говорю, ребят, а что вот, вот у вас, почему так вот вы не любите Маргариту Ивановну? Ну, я исказил, там другое. Вот, они говорят, она врет. Я говорю, как, ну что? Он говорит, вы знаете, вот она нам обещала, что будет то-то, то-то и то-то. И ничего этого не было. Потом в другой раз она сказала, что не будет вот того, что-то, ни в коем случае она не сделает вот того-то, того-то, не скажет там как-то, а потом сказала. И ну вот как можно уважать человека, который уже неоднократно попадается на лжи? Как можно доверять этому человеку? И мне было очень трудно что-то им возразить, потому что действительно человек, который, тем более, если человек занимает какой-то высокий пост, и когда он снова и снова, ну, высокий для детей, что было выше, там только директор выше класса, руководителя, снова и снова говорит что-то то, что не соответствует действительности, тут все понятно, какая ложь, то они уже не могут верить. Ну вот, наверное, вот я просто вот такие привел примеры, такие самые простые бытовые примеры, и вот от этого нас предостерегает апостол Павел, я думаю. Вот. А что касается дальше, там, гнев, гнилое слово, да, какое прекрасное слово, гнилое, ну, только то, который ничего не было. Вообще-то гнилое слово, это, само понятие гнилое, да, это что-то ядовитое. Ну, что такое гнилое вообще? Что-то, что разлагается, то, что дурно пахнет, да? Вот, ведь посмотрите, вы говорили хорошо, процитировали апостола Павла, благодать, у нас есть Наверное, вот зримый символ, изображающий благодать, это благоухание ладана. В церкви, вообще-то, когда мы кадим ладаном, то это, ну, мы знаем сами, что да, что язык церкви – это язык, когда мы видимыми образами передаем то, что происходит невидимо. И поэтому каждение и благоухание, которое распространяется по храму, оно как бы символизирует благодать, которая распространяется вот здесь во время нашей службы, во время нашей молитвы, благоухание. А понятно, что зловоние – это нечто совершенно противоположное, и что вот именно все гнилое, оно излучает зловоние. А что такое гнилое слово? Это может быть, и та же самая ложь, кстати.
И та же самая правда.
Нет. Нет, нет. Я думаю, что правда не может быть гнилым словом.
А если перед тобой стоит человек, который... Но накосячил по жизни изрядно. Предал, своровал. А ты можешь сказать ему по-доброму и со всей любовью, так, чтобы он почувствовал, что вот он не прав, и самое главное, захотел избавиться от этой грязи и подняться.
Да.
А можно сказать ему правду. Да ты подонок, да ты мерзавец. Да ты отвратительный тип, да руки тебе никто не подает, и я тебе руки не подаю.
Ой, Александр, вы знаете, вот то, что вы сейчас говорите, я не должен быть, как священник, говорить. А я вам скажу, иногда так и надо. Вот, простите, иногда так и надо сказать. Вот, и это не будет... А посмотрите, апостол Павел, как порой выражается. У него там и есть порой такие... ну, можно вот мы с вами сейчас процитировали то, что хочется читать и перечитывать, но у апостола Павла мы можем найти порой и такие слова, что думаю, что ой-ой-ой. Вот, иногда так и надо, но это иногда будет очень редко, потому что, конечно, я с вами согласен, что что людям свойственно иногда злоупотреблять вот этими словами, потому что в самом деле, но я думаю, что вот это не проходит под гнилое слово, это не гнилое слово, это, может быть, необдуманное слово, это, может быть, жестокое слово, я бы сказал, но не гнилое. И иногда и это слово помогало людям. Да, сначала было больно, обидно, а потом человек мог и поблагодарить, как-то ты мне верно сказал, мне было тогда очень больно, но ты верно сказал. Но я согласен, что это должно быть в исключительных случаях, что, конечно, надо, мы должны стремиться к тому, чтобы если мы вынуждены обличить человека, то, что вы сказали, сейчас называется обличением. Апостол Павел говорит, обличайте, это тоже, он говорит, что должны мы обличать, что если мы вынуждены обличать... Иоанн Креститель за что вообще-то пострадал, за что его голову отрубили? Обличал Ироды, обличал очень резкими словами. А как он говорил фарисеям, которые шли по рождению ехиднины? По рождению ехиднины, это вообще-то, честно говоря, очень смягченное выражение. Там буквально переводится выродки змеиные, там очень резкие слова. Да я думаю, что когда Христос... переворачивал столы в храме и выгонял оттуда торгующих, то тоже это было, ну, не при этом. Он говорил, выйдите, пожалуйста, освободите, пожалуйста, помещение.
Он даже в адрес своих учеников иногда позволял такие жесткие выражения.
Да, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Вот. Нет, все-таки гнилое слово – это слово несправедливое, слово жестокое, слово обидное, слово оскорбительное. Причем, я бы сказал...
О, я понял. Может быть, речь идет о сквернословии?
И тоже, и это тоже. Я думаю, что, вообще, знаете, вот мы снова с вами упираемся в необходимость признавать, что много оттенков значения может быть у слова, потому что на самом деле здесь и обман, и сквернословие тоже, и... Но то, что, понимаете, вот то, что... Вот мне всегда воспринимается... Вот, ведь слово, на самом деле, оно может... Это вообще удивительная вещь. Слово может нести такую созидательную силу и такую же разрушительную силу. Мы с вами знаем немало случаев. Я знаю немало случаев. Художественную литературу возьмем. Он самый простой пример, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем за одно слово «гусак». Что там вообще творили они? Ну, там, ладно, не Иван Иванович и Иван Никифорович... не самые симпатичные персонажи, а вообще-то я знаю немало случаев, когда, в общем-то, хорошие люди, у которых могло быть, скорее положительное, могли быть вполне добрые отношения, но случалось, что один другому говорил какие-то такие слова в запале, после которых, несправедливые слова, жестокие слова, после которых отношения уже у них никогда, все, они семьи распадались. И когда муж сгоряча сказал жене, что такое несправедливо, или жена мужу, и все, и больше после этого они не смогли уже между собой выстроить отношения. Вот. Я думаю, сквернословие, конечно, грубое слово, конечно, то, что отравляет, порой вообще на самом деле, вот когда читаешь этот отрывок, читаешь, я для себя воспринимаю как предостережение к тому, что будь очень осторожен в том, что и как ты говоришь. Ты можешь, если ты, ну вот... Сегодня, ну, вот если я предполагаю с утра перечитываю некоторых, вот сегодня, Господи, дай мне не сказать ни одному человеку тех слов, которые могут его поранить, которые могут его
и не написать.
Оттолкнуть, да, которые могут убить даже могут. Такое бывает, что человеку так плохо станет, что инфаркт, инсульт или еще что-то. И что если надо кому-то сказать что-то горькое, что-то горькое придется сказать, сказать, может быть, какую-то правду, которую не хотелось бы говорить, но надо сказать, может быть, что-то, то, что может его обидеть, найти такие слова, найти... быть в таком духе, когда ты скажешь это так, что человеку после этого захочется не врезать тебе, а действительно ему станет стыдно, ему захочется измениться в лучшую сторону. Вот это очень важно. Особенно хочется это пожелать вот сейчас супругам, потому что я знаю, что многие семьи распались именно потому, что он, ей или она ему сказали какие-то такие слова, после которых уже отношения было невозможно восстановить.
По поводу сквернословия хочу подарить вам маленькую, совсем маленькую зарисовку из нашей жизни супружеской. Мы сейчас большую часть жизни проводим в глубокой, прекрасной, очень красивой провинции. И там встречаемся, к нам домой приходят разные абсолютно люди, гости, и мы сидим, пьем чай, разговариваем. И пришла однажды барышня, одна женщина из местных. И вот она сидела, и лицом все светлело. Там час идет разговор, два идет разговор. И под конец... Я не помню, в каком контексте, но ее так или иначе спросили. «А что это вы такая счастливая стала и толком ничего не говорите?» Она говорит: «Вы даже не представляете, какое это удовольствие слушать речь без единого бранного слова». Вот
да,
настолько.
Да,
такое
да.
Удовольствие редкое.
И наоборот, когда человек, ведь это же просто даже не только этически, но даже эстетически, что очень близко, я считаю, этика и эстетика, они как-то совмещаются на каком-то уровне. И насколько вот словами недостойными человек оскверняет все вокруг и самого себя. Мне вспомнилась недавно одна женщина, рассказывала, говорит, идет по улице женщина, говорит, или она в транспорте видела, говорит, ну, вот, представляете, вот такая хорошая, такая красивая, я невольно ей залюбовалась, вот смотрю на нее и любуюсь, и вдруг она перехватила мой взгляд, повернулась и сказала: «Ну, чего зыришь?» И она говорит: «Вы знаете, я любовалась вами до того момента, как вы открыли рот».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Потрясающий разговор с протоиереем Игорем Гагариным сегодня, посвященный вот тому посланию апостола, фрагмент которого мы читаем сегодня в храме, о лжи, о гневе, о краже, о гнилом слове. И я понимаю, что вот этому фрагменту можно посвятить не одну программу, а как минимум серию программ. Большую-большую серию. И понятно, что мы не вместим в эти 60 минут всех тех вопросов, неофит, которые хотелось бы задать. Но, тем не менее, мы с вами немножко поговорили о лжи, немножко о гнилом слове, немножко о правде. Я хочу завершить наш разговор тоже разговором о правде. Однако сначала я хочу поговорить о гневе. Вот буквально коротко. 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Апостол не говорит нам «не гневайтесь». Вообще не говорит. Он говорит «гневаясь, не согрешайте». То есть гневаться, по его мнению, можно, а может быть даже нужно. А что значит «согрешать во гневе»? Он как-то здесь раскрывает, судя по всему, здесь, судя по тому, что здесь многоточие, да? Согрешить, да. Есть, а отправиться спать, не простив, не успокоившись, не попросив прощения. Ну, как-то просто.
Да, с гневом вообще-то это можно целую тоже передачу делать насчет гнева, потому что на самом деле, конечно, гнев – это абсолютно не всегда плохо. Иногда как раз-то равнодушие там, где нужно. Господь гневался, в конце концов. Мы читаем сами, что он не гневался, разве на тех же, опять же, вспомним торговцев, или когда он говорит «горе вам, книжники и фарисеи», там и так далее, разве эти слова не гневом переполнены? Вот, и немало. Вот, важно, конечно, понимать, на кого этот гнев направлен, почему, за что. К сожалению, очень часто гнев бывает несправедлив и бывает неуместен. Гнев – это здоровое, нормальное чувство, когда оно в нужном направлении, и когда в нас вызывает гнев именно то, что и должно у любого порядочного человека, даже не только христианина, вызывать гнев. Но ведь так же, как мы с вами, христиане, всегда помним о том, что надо различать грешника и грех, да, грешника вот ты люби, а грех ненавидь. Но в то же время понимаем, что человек, который является носителем греха, очень трудно отделить носителя греха от самого греха. Это тоже, великое, может быть, какое-то достоинство человека, который умеет вот эти вещи разделить. Но в самом деле, если порой какие-то вещи справедливо или несправедливо вызывают наш гнев, то в любом случае мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы это было как можно, чтобы это чувство не владело нами долго, чтобы оно не было основным, чтобы мы не жили, не коснели в этом гневе. Потому что понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. И вот, знаете, мне вспоминается рассказ из Патерика, я все так вспомню, поэтому сейчас скажу не совсем точно, но есть рассказ, когда к старцу пришли трое, и вот он расспрашивает их о том, что им как-то удается. И один сказал там, он как-то привел одно чудо, что у него, вот я вот, батюшка, уже там что-то он сказал, там то ли дар целительства, у меня есть больных исцеляю, какие-то чудеса творит больных, скажем так, больных исцеляю. Другой говорит, у меня вот я мыслю людей все читаю, я знаю, вот, что каждый человек думает, и знаю, что его ожидает, вот такой дар мне дан. А третий говорит, у меня ничего этого нету. Но я уже много лет ни разу не лег спать, не примирившись со всеми, и не изгнав из сердца недоброе чувство, кому бы то ни было. И старец сказал, вот этот вот третий, он больше вас первых двух достиг. Вот это гораздо ценнее. И вот об этом же говорит апостол Павел, что стараться не коснеть. Особенно это, ведь понимаете, вот чем мне все-таки нравятся эти последние главы апостола Павла, они чаще всего направлены на какие-то бытовые вещи. То есть, почему их так легко читать? Потому что он говорит о том, они носят практически такой нравственный характер, и он говорит о том, чем человек вот ежедневно встречается в своей жизни, в семейной жизни, на работе, еще где-то. И в этом смысле, конечно, вот я думаю, что и здесь надо понимать, что если у тебя все-таки тебе пришлось с кем-то поссориться, поругаться, справедливо, несправедливо, сделай все, чтобы не оставаться в этом, сделать то, все, что от тебя зависит, насколько возможно, чтобы все-таки отношения были восстановлены и воцарился мир.
А теперь полемически сильный прием, дорогой отец Игорь. Я вам скажу, что гнев, на мой взгляд, недопустим ни в каком виде. И это несколько противоречит всему тому, о чем мы сейчас с вами говорили. А в качестве аргумента приведу очень хорошо знакомую вам цитату из Григория Померанца. «Дьявол начинается с пены на губах ангела, ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах, и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и благодаря ему зло на земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики». Блистательная цитата, мощнейшая. Я вспоминаю последнее время все чаще и чаще.
Ну, Григорий Померанц, конечно, человек, заслуживающий огромнейшего уважения, я с ним согласен, но, может быть, здесь все-таки речь идет именно вот стиль, вы сказали, полемики, да? Я, допустим, я могу себя представить Христа разгневанным, но я не могу себе представить Христа с пеной на губах, вот как угодно. То есть и гнев его выражается, опять же, по-другому. Хотим мы это или не хотим, но в нашей жизни происходят все время какие-то события, которые у нормального человека не могут не вызывать гнева и даже должны вызывать гнев. А вот уже во что этот гнев переходит, вот здесь как раз-то, может быть, и вспомнить Григория Померанца, потому что он может принимать очень жестокие формы и отвратительные формы, а может нести и некую созидательную силу. И поэтому я думаю, что все-таки, как бы не относиться с уважением нам к людям, как Григорий Померанц и многим другим достойным людям, но все-таки для нас Священное Писание и святые отцы для меня не более убедительны. И апостол Павел. А там мы с вами все-таки встречаемся и с проявлениями гнева, праведного гнева.
И вот здесь мы возвращаемся, так сказать, закольцуем нашу беседу, возвращаемся к правде. Так может быть, когда нам апостол говорит, говорите истину каждый ближнему своему, надо говорить не истину в том понимании, что я так думаю, я так уверен, и вот я тебе сейчас выложу всю свою правду. Да не знаешь ты никакой правды. Ты знаешь свою трактовку того кусочка реальности, который ты видишь, вот и все, вот и вся твоя правда. А может быть, имеется в виду Священное Писание? Истина, Бог есть истина. Может быть, действительно, вот тебя спросили там, а кто прав, левые или правые? А ты возьми, да и ответь цитатой из Священного Писания. Потому что только там истина, а где еще? А больше нету. И в конечном итоге апостол Павел, как мне кажется, призывает нас именно к этому. Не валить гнилыми словами свое понимание правды, а давать именно то, что безусловно является истиной, а что безусловно для нас является истиной, прямой речью самого Господа, как не Священное Писание.
Ну, я, Александр, с вами не могу не согласиться, хотя, конечно, здесь мы встаем перед целым рядом других вопросов, на которые сегодня мы уже ответы дать не сможем, но, может быть, откроем, как бы сделаем заявку на следующую тему. К сожалению, и Священное Писание можно трактовать очень-очень по-разному. И кто-то скажет, допустим, взявший меч от меча и погибнет, это цитата из Евангелия, а кто-то скажет другие слова Христа, не мир я принес, но меч. И вот как тут быть? С одной стороны, не мир, но меч, с другой стороны, взявший меч от меча погибнет. А в одном месте Христос говорит, чти отца твоего и мать твою, в другом мы читаем, кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, мать свою, дочь и жену, недостоин меня. Поэтому тут тоже непросто, но по большому счету я, конечно, с вами согласен, что только то подлинное правда, что согласно правде Божией, что действительно, что не противоречит правде Божией. Да, Это касается и наших отношений с другими людьми. И вы знаете, я думаю, и наших отношений с самим собой. Потому что вообще-то честность перед окружающими – это прекрасно и очень важно. Но есть еще честность перед самим собой. И с этим тоже очень-очень бывает порой у нас непросто.
Часа мало. Это была программа «Вопросы неофита». Я не успел задать всех вопросов, которые у меня есть. Еще больше вопросов у нас появилось по ходу нашей беседы. А это значит, что мы обязательно вернемся к этому разговору с моим сегодняшним гостем, замечательным священником, протоиереем Игорем Гагариным. Спасибо вам, отец Игорь.
Спасибо вам за прекрасные вопросы.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этой программе можно на нашем сайте radiovera.ru и, конечно же, поделиться этой программой с тем, кто вам дорог. Хорошим же надо делиться. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».